Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Здравствуйте, дамы и господа. У микрофона Анна Староминская. Постыдно чужие недостатки тщательно примечать, а на свои не обращать внимания. Так было сказано 2500 лет назад древнегреческим философом Демокритом, и ничего с тех пор не изменилось. Большинству из нас свойственно критиковать других и находить оправдание собственным недостаткам. Как правильно реагировать на критику и что она есть такое, поинтересуемся у Дмитрия Камолова, кандидата психологических наук, доцента кафедры клинической психологии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова. Здравствуйте, Дмитрий Андреевич.
Здравствуйте.
О конструктивной критике и деструктивных ее формах хочу с вами сегодня пообщаться. И вводный такой вопрос, что мы считаем конструктивной критикой, если возможно тезисно, и ее противоположностью?
Вообще, в принципе, если обратиться к этимологии критики, то это разбор спора. И критика конструктивная, если мы из нее что-то выносим, и деструктивная, если мы на нее обижаемся, реагируем какими-то негативными эмоциями. Тогда это уже можно считать деструктивной критикой.
То есть мы судим о деструктивности по нашей реакции, а не по тому, что содержится в послании критикующего. Верно я понимаю?
Да, и здесь важно не только содержание послания критикующего, а то, как он критикует. Да, ведь можно критиковать очень аккуратно и так, чтобы не было обидно, скажем так, да, а можно дать такой эмоциональный посыл, что по содержанию критика может быть очень содержательной, но безумно обидной, поэтому мы будем защищаться от этой критики.
А что в том случае, если критика и несодержательна, и оскорбительна одновременно?
Ну тогда, наверное, это уже не критика, а скорее какие-то оскорбления в адрес оппонента.
Могли бы вы привести в пример критику содержательную, но ту, на которую можно ужасно обидеться?
Конкретный пример привести сложно, но это бывает в тот момент, когда мы защищаемся от того, что не хотим услышать. То есть человек, по сути, говорит нам что-то правильное, да, относящееся к нашим, возможно, каким-то недостаткам, но нам это слышать больно и неприятно, и поэтому мы сразу же защищаемся таким явлением, как обида, и включаем наши защитные механизмы. Не хотим ничего слушать.
Как тогда мы отличаем критику, ту, от которой мы защищаемся, правомощную, назовем ее так, от критики, продиктованной абсолютно другими мотивами? Ну, предположим, элементарная зависть или желание умалить чьи-то заслуги, или просто элементарная глупость, когда человек не может оценить объективно сделанное другим и критикует это со своей колокольни?
Наверное, здесь нужно опереться на то, что человек нам хочет донести. То есть если он доносит что-то очень обидное, такое совсем прям, и мы не готовы это слушать, мы будем защищаться. И здесь конструктив можно поймать в том моменте, когда мы обопремся на себя. То есть мы сможем отбросить в какой-то момент вот эти обиды, недочеты и попытаться поймать зерно, которое нам хочет донести оппонент. А это бывает сделать очень сложно.
Давайте попробуем на конкретном примере. Человек написал текст. Возьмем литературную сферу. Написал какой-то текст. Написал его действительно хорошо, нетривиально. Безусловно, он может кому-то понравиться и не понравиться. И, предположим, человек, которому очень хочется раскритиковать, начинает в пух и прах разносить, опять-таки, со своей колокольни. Но, возможно, он никогда бы за 100 лет так не написал. Возможно, он сам писать не умеет. Но при этом берется критиковать. Но это, по-моему, такая распространенная история во всех сферах жизни, когда неумеющий критикует того, кто умеет.
Да, и вот здесь вот как раз в том примере, который вы приводите, нужно смотреть на текст и контекст. То есть человек раскритикует текст, может быть, из зависти, но если автор текста присоединится к этой зависти и начнет от нее защищаться и в ответ нападать на оппонента, то это уже будет какой-то, наверное, не конструктивной критикой, мягко говоря, да, а, грубо говоря, разбором полетов и выяснением отношений. Но если автор текста может опереться на себя и у него все в порядке с самооценкой, то в какой бы форме критикующий не делал какие-то вещи, все равно можно найти такое рациональное зерно полезное.
Как правильно реагировать, если критикуемый считает и может аргументировать, что критика незаслуженная?
Ну, достаточно просто говорить о том, что такая критика не имеет места быть, что те заявления, которые делает критикующий, они не очень оправданы, и укреплять свою позицию, аргументировать свою позицию, почему критика не оправдана. Но опять же, делать это спокойно, потому что как только мы перейдем эмоциональную грань и включимся в выяснение отношений с критикующим, здесь всякий конструктив пропадает.
Безусловно, но даже в том случае вы говорите, если критикующий изначально не ставил себе целью конструктивную беседу, потому что конечный результат в идеале любой критики доброжелательной – это улучшение качества какого-то продукта или вопроса, или ситуации, или чего бы то ни было, о чем идет речь, правильно? А не конструктивное – это желание просто разнести в пух и прах, уязвить, задеть, умолить.
То есть самоутвердиться, да.
Самоутвердиться. В первом случае конструктивная критика в идеале также должна все-таки высказываться в режиме тет-а-тет. Так я читаю у многих психологов. Согласны ли вы с этим?
Ну, не обязательно, смотря как высказать. Потому что, например, в научных работах есть такой момент или на защитах диссертации, когда идет критика со стороны там ученого совета или критика автора диссертации других каких-то концепций. Делать это, в общем-то, публично, но в рамках определенной корректности. И здесь как раз очень важно уважать оппонента, которого критикуешь, и указывать на его не только слабые стороны, но и сильные стороны, давая ему шанс ответить на эту критику. Если же мы просто нападаем и говорим, вот ты такой-сякой, ты неправильно все сделал, вообще это ужасно, то здесь не остается место для маневра, и тогда это уже не критика, а просто нападение. И, наверное, на такую критику отвечать вообще ничего не стоит.
То есть критика должна оставлять возможность критикуемому совершить какие-то маневры, верно?
Да, потому что критика — это диалог. Иначе это просто нападение.
Если к человеку, который пришел с критикой, у критикуемого тоже накопилось определенное количество, ну, скажем, объективно-субъективных замечаний. Не для того, чтобы превратить все это в балаган, а просто, вот вы сказали, диалог. Возможен ли он тогда? Можно ли в этом же разговоре воспользоваться ситуацией для того, чтобы обсудить и того, кто критикует? То есть результаты его деятельности или его каких-то черт?
Безусловно. Это можно сделать, опять же, если обе стороны готовы слышать. И даже если идет нападение с одной из сторон, то очень важно не переходить на личности. Что мы очень часто в эмоциональном, опять же, порыве, присоединяясь к оппоненту, мы это теряем. Вот эту объективность, нейтральность, и мы стараемся уже зацепить друг друга. Поэтому если мы не используем таких высказываний, как «да ты вот», и дальше по тексту, это уже переход на личность. И здесь, опять же, пропадает поле критики. Критика складывается из аргументов. Из аргументов и логики.
Но если все аргументы субъективны. Например, один коллега хочет донести до другого коллеги, что ему тяжело решать какие-то мелкие вопросы. И говорит, допустим, мне тяжело с тобой, потому что мы друг друга не слышим. И пытается со своей позиции объяснить, почему ему тяжело.
Угу.
Второй человек пытается услышать, но, предположим, ему кажется это абсолютно несправедливым, неправомощным. И с его позиции ситуация выглядит абсолютно иначе. Как тогда договариваться? Как строить диалог?
Во-первых, нужно услышать мнение каждой из сторон. То есть если один коллега говорит, меня не устраивает вот это, то другой тоже должен сказать, что его не устраивает и как он видит ситуацию. Но если он переходит вот эту черту и говорит, да нет, ты просто не понимаешь, ты вот такой, здесь уже поле нападения.
Нет, но если без вот такой ты, просто один видит черное, второй видит белое, как договариваться? И каждый убежден в том, что он видит именно то, что видит он.
Тогда здесь уже мы от критики переходим к понятию консенсуса. И в любом случае выстраивание отношений, если это критика в приводимом вами примере, да, что это отношения двух людей, то для того, чтобы построить конструктив в отношениях, нужно пойти на уступки по отношению друг к другу и попытаться услышать друг друга. Если мы этого, опять же, не делаем, и мы абсолютно убеждены, что наша позиция правильная, и слышать мы ничего не хотим, то здесь нет места диалогу.
Также хотела у вас поинтересоваться, почему в таких количествах психологи пишут примерно следующее, почти дословно. Недоброжелательная критика в ваш адрес несправедливая — это, по сути, история неудачи. неудач самих критикующих, так к этому и относитесь.
Ну, они рекомендуют, я думаю, такую защитную реакцию, потому что когда критика действительно нападающая, она, опять же, не оставляет маневра. Если мы встанем на позицию критикующего, который так вот критикует и не оставляет маневра, то мы просто отыгрываем через другого человека свои неудачи.
Вы не могли бы привести пример какой-то типовой фразы или пары фраз, которые бы это иллюстрировали?
Ну, например, когда человек говорит: «Ты все делаешь плохо. Вот у тебя плохо вот это получается. Ты плохо написал текст. Ты плохо ответил на вопрос. Ты недостаточно владеешь, скажем, речью». И на это можно ничего не ответить уже просто, потому что это нападение.
Как тогда быть со школьными учителями, которые могут сказать: «Работа написана плохо. Это плохое сочинение». Получается, таким образом мы сразу можем это воспринимать как нападение и не реагировать. Ну а если это действительно плохо, к чему лишние слова в то же время?
Ну, вот здесь вот мы с вами переходим как бы от взрослого к детям, да, и мы должны определиться, о ком мы сейчас с вами говорили, о детях или о взрослых.
Хорошо, переформулирую. Начальник, который читает текст, написанный плохо, имеет право сказать: «Это плохо». Без всякой агрессии. Констатация факта: действительно плохо. Переделывай.
Да, он может так сказать, но он должен аргументировать, почему это плохо, и дать, возможно, рекомендацию, как сделать так, чтобы было хорошо. Если он просто говорит: «Это плохо, переписывай», это нас оскорбляет, потому что мы попадаем в какую-то зависимую позицию, например. Нам сказали: «Плохо». А почему плохо? Так плохо? Это вынуждает нас защищаться.
И еще хотела такой нюанс уточнить. Скажите, пожалуйста, если близкие люди на правах близких, которые как бы по умолчанию желают добра, и предполагается, что скажут ту нелицеприятную правду, которую не позволят себе сказать окружающие, которую мы от них, возможно, не посчитаем нужным принять, допустим, выступают с такой фразой: «Ну ты посмотри, что ты на себя напялила или напялил. Посмотри, ну ты ужасно выглядишь», и так далее. С какими-то эпитетами, обидными, не оскорбительными, но обидными. Надо ли прислушиваться или воспринимать это тоже как личное индивидуальное мнение, на которое человек, пусть и близкий, просто имеет право?
Здесь абсолютно не важно, кто это — близкий человек, или это начальник, или это наше окружение. В любой критике, чтобы она была конструктивной и была услышанной, нужно обереть чувства человека, чтобы ему не было обидно, чтобы мы не просто его припечатали: «Вот ты тут напялил, посмотри, как ты выглядишь», а чтобы он из этого вынес некий конструктив, чтобы это попало в его сознание, даже если он что-то не видит. И здесь абсолютно не важно, близкий это человек или далекий человек. В любом случае, цель критики — чтобы оппонент вас услышал. Иначе это, опять же, нападение. И кто сказал, что критика со стороны близкого человека не может быть такой же нападающей и отыгрывающей, когда мы просто можем слить злость на член нашей семьи? Тем более, что это более безопасно, чем сделать это с незнакомым человеком.
Именно. Но поскольку во многих из нас сидит это убеждение, что близкий человек желает нам добра, то даже высказанное в нелицеприятной форме мы все равно воспринимаем и обильнее, и с большей открытостью и доверием, чем то же самое от посторонних.
Да. Но, понимаете, здесь очень важно все-таки опираться на себя. То есть если у нас низкая самооценка, если мы прислушиваемся к любой критике и воспринимаем ее как необходимый посыл к действию сразу же, и несмотря на то, что нас это обижает или не обижает, да, то есть мы не подвергаем это своей внутренней переработке, то это очень тяжело, потому что важно опираться на себя и прислушиваться к себе.
Дмитрий Андреевич, на том и постараемся стоять. Прислушиваться к себе, опираться на себя и доверять своей личной самокритике, так?
Да. Кстати, внутренний критик может быть еще более жестокий, чем внешний критик.
Безусловно. Я благодарю вас за эту беседу, Дмитрий Андреевич. Спасибо вам.
Спасибо большое.
Критикуйте сами себя. Лучших критиков вам не найти. Так советовал Максим Горький, и его пожелания в полной мере соответствуют тому, о чем нам только что рассказал кандидат психологических наук Дмитрий Камолов.
Интервью на радио «Спутник».